Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите проповедь, произнесенную настоятелем подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве игуменом Мелхиседеком. Это слово отец Мелхиседек произнес в неделю святых отец на новогоднем молебне перед праздником Рождества Христова. Во второй половине часа вас ждет вторая передача из цикла воспоминаний преснопамятного Бориса Александровича Смирнова, нашего постоянного автора, в прошлом преподавателя школы-студии МХАТ, экскурсовода по святыням Москвы. Этот час украшают рождественские песнопения в исполнении хора под управлением Людмилы Аршавской, солист, архидиакон Валерий Щеглов.
Глаз горы, веяние непреславное чудо, совершися дне.
Сына и Святаго Духа. На одном из соборов города Милана есть следующая надпись: «Тщетно все, напрасно все, что не связано с вечностью, что не служит вечности». Ни на что так не обращает человек внимания, на самое дорогое, на самое бесценное, на время. Самое малое, на что он обращает внимание, это на время. Тратит его бездарно, и люди говорят, что оно утекает как бы сквозь пальцы. И вот наступает какой-то особый момент, особое время, особый этап, особый период времени, это Новый год. Когда перелеснется еще целый год, а новый, с новыми надеждами, с новым упованием, с новыми взглядами, с новыми ожиданиями будет приходить. Люди друг друга поздравляют с Новым годом и с новым счастьем. Но не может наступить нового счастья, обновления, надежд без нового отношения к жизни, без обновление своей души, без правильного устроения своей собственной души, так все и будет, суета, сует и томление духа, как сказал Экклесиаст. Как он еще однажды сказал, все труды человека для рта его, а радости он не находит. И еще он сказал, не храбрым удача, не мудрым знанием, не трудолюбивым хлеб, не старателю деньги. Все дело времени и случая. А случай – это псевдоним Бога, как сказал кто-то из мудрых людей. Все мы под Богом ходим. И нет в жизни никаких случайностей. А те или иные обстоятельства жизни, они от милующей десницы Божией, в которую мы сами себя и друг друга, и весь живот наш должны предать. И сегодняшний день он ознаменован. Ознаменован традицией церкви совершать в этот день сугубый, благодарственно-покаянный молебен перед наступлением Нового года, чтобы мы действительно оценили весь тот год, который был, хотя бы мысленно, хотя бы вкратце, хотя бы основными штрихами, и покаялись в тех неудачах, ошибках, неисправностях, тех неверностях, которыми мы были неверны по отношению к самим себе, своей совести, своим родным и близким, своим обетам, своему долгу, не были верны ни церкви, ни Богу. Да, да, оступались, но кто-то из святых так сказал, упал, вставай, упал, вставай. И когда ученик спросил о него, ну до каких же пор? До смерти. Упал и вставай. Потому что не падать свойственно только ангелу. Падать и вставать свойственно людям. А падший никогда не вставать свойственно одним только бесам. И мы, говорит Иоанн Златоуст, будем осуждены не из-за того, что мы упали, а из-за того, что мы не встали. И мы будем надеяться на милосердного Бога, о котором святитель Иоанн Златоуст сказал. Море имеет предел. И говорит, наши грехи по отношению к Богу все равно, что горсть песка, брошенная в море. Нет, говорит он, все-таки я ошибаюсь. Море имеет предел, а человеколюбие Божие предела не имеет. И нам пример, чтобы мы брали пример из человеколюбия Божия, чтобы и мы по жизни имели горячность, потому что именно только горячий человек, ревностный человек, только он может быть уподоблен святым отцам, потому что они горели ревностью по отношению к Богу, имели горячность духа, о которой однажды святитель Иоанн Сан-Франциский Шаховской сказал, человек, который рассуждает спрохладцы, сделать добро или нет, скорее всего, он ему не сделает. Потому что мы должны иметь горячность. Горячность много отчитывает. Мы должны иметь горячность попросить прощения у Бога тут же, в том или иной дурной мысли или дурном слове. Мы должны иметь горячность тут же простить человека без всяких обещаний и без всяких извинений с его стороны. Мы должны иметь горячность прийти навстречу и прийти на помощь тому, кто в ней не нуждается. Мы должны иметь горячность подумать и молиться о том, кому мы можем и чем должны помочь, ибо жить, ибо время слишком коротко, чтобы его тратить только на самого себя. Мы должны иметь горячность заступиться за добро и противостать злу. Мы должны иметь горячность искать благодать Святаго Духа, искать сообщение, общение с Богом, ибо Царствие Божие не пища или питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. И именно этой горячности у нас не хватало в течение уходящего года. И, наверное, именно этого надо просить укрепения в вере, в надежде и любви. Сейчас приходят СМС-ки с поздравлением с Новым годом. Здоровья, здоровья и здоровья. Одна из самых часто встречающихся в них. Я пишу коротко и ясно. Веры, надежды, любви. Именно этого мы ждем обновления, вступая в Новый год, вступая с каким-то ожиданием, с ожиданием особого покрова, особой милости Божией, что и новый наступающий год станет годом милости Божией, станет тем временем, в котором мы должны созреть для вечности. И время надано только для одного, для нашего созревания. Больше ни для чего. Как только созрела человеческая душа для вечности, как говорит Писание, когда созреет пшеница, посылается в серп. А Царствие Божие не пища или питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Вот чего мы должны искать в жизни. Мира, радости и праведности. Когда человек праведный, когда он во всем ищет Бога, не внешних обстоятельств жизни, не благополучия внешнего жизни. Ибо апостол Павел так и говорит: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Ищите прежде Царствие Божие, все остальное приложится вам. Мы праведности должны искать и благодати Святого Духа. Так, как искала его ныне сегодня упомянутая отцом Сергием раба Божия Анна. И я хотел уточнить, потому что батюшка чуть-чуть был неточен. Он сказал, она пришла в церковь, причастилась, ей стало плохо, и через полчаса она умерла. Из этого можно почти ничего не понять. А я вам расскажу, как было на самом деле. Рассказала ее дочь Светлана. Они с вечера собрались идти в храм. Маме 79 лет. Стенокардия, давление. И по социальным каким-то показаниям есть такое социальное такси, когда там раз в месяц могут оказать человеку помощь. Приехало такси и говорит, нас еще вызовут. Давайте быстрее. А она еле сидит на кровати. Я ей говорю, мама, не поедем? Она говорит, поедем. Мама, не поедем? Поедем. Да ты еле сидишь. Поедем. Мы еле-еле довели ее до такси. Привезли в храм. Мне надо ехать на Покровскую литургию. И меня что-то потянуло в храм. У меня было 10 минут времени. И я сам себе говорю, ну что ты туда пойдешь? На 10 минут? А внутренний голос говорит, ну да, на 10 минут. А для чего? Ну посмотри, все там в порядке или нет. Батюшки на месте или нет. Хор на месте. Или нет свечной ящик на месте или нет. Паникодило висит. Сам не знаю, зачем пошел. Прихожу в храм. И тут же подходит дочка и говорит, маме плохо, скорую вызвали. Я подхожу, с ней несколькими словами обмолвились. Я смотрю, что больше все тут, все на месте, все исповедуют, и поехал в Покровский храм. То есть как будто зашел только для того, чтобы с ней попрощаться, потому что Раба Божия Анна у меня исповедовалась. Когда приехала скорая, она увидела ее сидящую, ей плохо было, потому что плохо ей было изначально, а она дожидалась причастия. И вот-вот должен был отец Александр выйти из чаши. А рядом стоит скорая. И она ей говорит: вам лечиться надо. Она говорит: сейчас причащусь, что так мужество, сейчас причащусь, а потом уже вы делаете, что вам положено. И на самом деле, буквально через несколько минут она причастилась, и, не доехав до больницы скорой помощи, через полчаса отдала свою душу Богу. Но осталась бы она лежать на кровати, ну дальше что? Понятно, что сверх сил Господь от нас не требует. Но вот какая любовь к Богу, какая любовь к храму, какая любовь к вечной жизни. Потому что рано или поздно, и здоровые, и больные, все помрем. Но только главное, как помирить с Богом. Даже не помирить, а жить надо с Богом. Старец Самвел Сопнинский, две близняшки жили в Шамардино. И одна из них умирала легко, а другая тяжело. И тогда старец Самвел говорит: как поживет человек, так и умрет. Вот, говорит, Люба, она была немножко гордая, потому и кончина у нее потяжелее, чем у Надежды. Как поживет человек, так и умрет. Поэтому апостол Павел так и говорит: живем ли мы? Христовы есть мы. Умираем ли? Христовы есть мы, потому что не живем для себя и не умираем для себя. А живем ли? Для Бога живем. Умираем ли? Для Бога умираем. И в этот грядущий Новый год, пусть он действительно для нас будет новый. Пусть действительно мы вступим в него с какими-то маленькими для себя задачами. Просить у Бога прежде всего именно обновление души. Как премудрый Соломон: за то, что ты не просил ни власти, ни денег, ни благополучия, я дал тебе мудрость такую, которую до тебя и после тебя никто не будет иметь. Ты просил мудрость. Мудрость созвучна благодати Святого Духа. И мы в этот наступающий день сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Однажды в Альпах сын ехал со своим отцом. Они ехали в поезде, любовались красотами гор и лесов. И мы знаем, что в Альпике эти дороги, они часто сопровождаются туннелями. А ребенок впервые ехал в горах в этом поезде. И вдруг они въезжают в туннель. Мгновенная темнота. Сын не был к этому готов, потому что это было впервые. И он схватился за руку отца. И так несколько минут они ехали вместе, и он держал свою руку в руке отца, сильно-сильно ее сжимая. Когда они проехали туннель, отец увидел испуг на лице ребенка. И говорит: малыш, ну что ты, так испугался? Он говорит: я испугался темноты. Сильно? Нет, не сильно, потому что моя рука была в твоей руке. Так и мы. Не бывает все время одной, только всегда, только одного фейерверка. Не бывает всегда только одного шампанского. Не бывает всегда только одного праздника, радости и веселья. Наша жизнь, как зебра, черная и белая полоса, взлеты и падения, удачи и неудачи, горькая и сладкая, благодатная и не очень, радостная и невеселая. Такова наша жизнь. Но когда мы вдруг по каким-то обстоятельствам вступим, как нам покажется, в черную полосу жизни, свою руку вложим в руку Божию, предадимся особой молитве, домашней, сердечной, церковной, священному Писанию, чтобы там найти ответы на свои вопросы, там найти подкрепление своему мужеству, своей вере, своему упованию. Не будем расставаться с Псалтирью, чтобы там услышать божественные слова, потому что это уникальные молитвы. Там не только наше обращение к Богу, но там слова Божии по отношению к нам. Он говорит, Господь, нам, не видя праведника, оставленного, и семени его просящий хлеба. Возверзи на Господа печаль твою, и той тебя препитает. Не даст век молвы праведнику, терпя, потерпев Господа, и внятно, и услыша молитву мою. И Господь нам говорит, многие скорби праведны, и от всех их избавит я Господь. Но эти слова надо слышать, эти слова надо искать. Под лежащий камень вода не течет. Господь от духовной жизни нам сказал, просите, и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится. То есть показана духовная последовательность, поступательность в нашей духовной жизни. Если что-то не получилось с первого раза, с первой молитвы, с первой исповеди, с первого причащения, ничего страшного. Взыщите Бога, и жива будет душа ваша, слышим мы в Священном Писании. Взыщите. Несколько времени останется нам перед этими сугубыми молитвами, перед новогодним молебном. Окинем взглядом наши неудачи и грехи. Поблагодарим Бога за то, что Господь нам даровал. Самое главное, дал нам веру. Потому что будет вера, с ней будет все, даже если не будет. Здоровье, денег, внешних обстоятельств жизни, как нам кажется, широких и сладких. При вере будет все. А без веры не будет вообще ничего. Потому что сейчас люди друг друга поздравляют с счастьем. И под счастьем некоторые подразумевают здоровье. Так и говорят. Здоровье, здоровье, здоровье. Все остальное в Ашане. Под счастьем некоторые подразумевают здоровье и деньги. Другие – здоровье, деньги и красоту. Другие – здоровье, деньги, красоту и власть. И так это можно приумножать, что подразумевают под счастьем люди. Но духовные люди под счастье подразумевают духовную свободу от всего этого. Как надпись на Миланском соборе, все тщетно, что не служит вечности. Суета сует и томление духа. Если бы мы кроме Бога не имели ничего, мы бы с Богом уже имели все. И дай Бог, чтобы новый наступающий 2012 год, ужасно безумный и как-то по-дурацки названный, год дракона, он прежде всего Божий год, а никакого не дракона. Даже жутко как-то. Как сегодня кто-то сказал, один из высокопоставленных людей, не буду называть его фамилию, и пусть год дракона принесет нам счастье. Какое-то безумие в самих этих словах по определению. Так и хочется сказать. И пусть Господь принесет нам мир, веру, надежду и любовь. Новые, но это возможно только тогда, когда мы сами постараемся стать действительно новыми, дорожа тем временем, которое мы сейчас с вами провожаем, и то время, которое сейчас перелеснется. 11-й, а через несколько часов уже 12-й. Апостол Павел так и говорит: со внешними обходитесь благоразумно, дорожа временем, потому что дни лукавы. Что значит дни лукавы? Собираемся и говорим: сегодня, нет, давай завтра, нет, давай послезавтра. Вот эта раба Божия Анна знала, что дни лукавы. Завтра нам никто не обещал. Есть у тебя сейчас шанс и время, возможность помолиться, позвонить, поздравить, сделать, протянуть руку. Сделай это сегодня. Завтра тебе никто не обещал. Дни лукавы суть. И когда я готовился к этой речи, то хотел прочитать рождественское новогоднее послание Иоанна Златоуста. И думал, что несколько слов скажу вступительных, но так ничего не получилось. Потом я как-нибудь его потрясающее новогоднее послание Иоанна Златоуста. Но чтобы вас не утомлять, батюшки вам прочитают его после литургии. А теперь о времени, и этим мы закончим. Делай лучше, чем ты можешь. Труд любви совершай. Делай, Бог тебе поможет, время не теряй. Делай свято и все сердце. К делу прилагай, отдохнешь в краю заветном. Время не теряй, делай дело, а о плате меньше рассуждай. Что заслужишь, то получишь. Время не теряй, делай Господа Иисуса, делом прославляй. Скоро Он придет во славе. Время не теряй, делай, опыт научает, как преуспевать, а Господь повелевает. Время не терять. Все мы озабочены и находимся в молитвенном общении с нашими афонскими собратьями, со священным архимандритом Ефремом, который находится сейчас по навету вражьему, находится в тюремном заключении. И особый долг всех нас молиться о его укреплении, его души. И вот какую телеграмму прислали из Оптины: в обитель истинного света не бросьте камень пришлицы, не оскверняйте в отобеда богов языческих жрецы, не вам, согрешникам Фемиды, в своей духовной слепоте судить дела архимандрита и наших братьев во Христе, не вам сажать в саду пречистый цветы угодных Богу дел, явились вы творить бесчинство, нести в кавычках закон в ее удел, и не понять вам, святотатцы, что материнскую рукой в пути своем ведомы старцы, их совесть, пояс всечестной, молитвы наши им подспорим. За старцев весь народ Христов нам с неба светит святогорье, созвездие Кели и Скитов, И этот свет благословенный не заслонит людской закон в суде над истинной, нетленной, веками держится Афон.
Вы прослушали слово настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве игумена Мелхиседека Артюхина. Дорогие братья и сестры, в понедельник мы начали знакомить вас с циклом бесед преснопамятного Бориса Александровича Смирнова под общим названием «Мы никогда не были оставлены Богом». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую беседу из этого цикла.
Совсем недавно я просматривал свою тетрадку, где есть записи по Розанову Василию Васильевичу. И опять остановился на фразе «Как Господь любит меня, если дал ее мне». Мне это так всегда нравилось, я подумал, что это полностью может быть применено и ко мне, к моим отношениям с моей супругой. А когда я отправлялся к вам на передачу, то я подумал, что это может быть использовано и, так сказать, для заголовка, что ли, всей нашей работы. Да, как Господь любит меня, если в трудные годы пятилеток Он окружил меня такими замечательными людьми, которые не дали мне утонуть в бездне безверия. Да. Это действительно так. И, честно говоря, вот эта возможность говорить об этих людях, которым я так обязан всем, понимаете, для меня большое счастье. Я жил в те годы, молодость моя прошла, когда была великая конфронтация. Большинство было атеистическое, меньшинство продолжало верить в Бога. И вот из внешнего мира в жизнь мою вошло несколько замечательных людей. Но выяснилось, что и в семье моей тоже, оказывается, есть люди, которые так от Бога ни до порогу не отходят. Вот. Семья у нас большая, лучше сказать, род был большой, 7 семей, в каждой из них от 3 до 7 человек, но вот на все это множество, в общем, только 3 человека были по-настоящему верующие. Это со стороны матушки, а со стороны отца, его родственники, ну, это были вообще очень церковные люди. Брат Николай, который пел на правом клиросе церкви Преображения Господне на Преображенке, та церковь, в которой сломали, вот. И 2 его сестры, вот они, он так и жил, как Лазарь, Марфа и Мария. И вот была война, я был в 3-м классе, у нас была карточка служащая, детская, иждивенческая, поэтому мы жили бедно, было голодно. А вот эти, где я говорил, Лазарь и его сестры, у них было 3 рабочих карточки и 1 иждивенческая, они жили лучше. И мама откровенно говорила, пойдем к ним, поедим. Вот. Ну вот я туда пришел. Сразу распростертые объятия, охи, ахи, такая там тетя Люба была, царь ты мой, поцелует, а подполковник 2 поцелуя, Николай 2, значит, опять вот так. Потом выходит крестный мой, значит, Николай Ильич, это что такое? А это он голос пробует, он октавист, это без конца у него на каждом шагу. Смешной был человек, вот так вот в быту. Вот потом появляется тетя Оля. Вот она всегда мне такой стаканчик выносила, а там кусочек просвирочки и залит все водой святой. Вот так, попробуй, перекрестись только сначала, перекрестись. Я крещусь, мама довольна всем, что происходит. Тетя Оля спрашивает, что у тебя новенького? Я не без гордости говорю, меня в пионеры принимают. Пауза. Тетя Оля опустила глаза, потом как-то на меня странно посмотрела, и вдруг у нее, знаете, подбородок затрясся, и она говорит, «Бориска, я тебя Христом Богом молю, не вступай в пионеры!» Я сразу на маму, мама вся вспыхнула, вот, а я говорю, «А почему? Видишь, они всему прошлому хорошему, в общем-то, так сказать, конец подводят, и они против родителей учат». Я сразу понял, что речь идет о пионере Павле Морозове. Вот, посмотрел на маму, а у нее так и глаз задрожал, нервный такой тик. И она говорит, Оля, ну хорошо, вы люди уже пожилые, вы живете по домострою, так и темные люди согласны с этим, понимаете, но мальчик-то, ему надо вписаться в жизнь, что вы делаете? У него же будут неприятности в школе. Клавдия, они же родителей своих предавать учат. Вот, ну и после этого мы уехали, мама выдерживала характер, и 2 или 3 недели мы у них не появлялись. Но тетя Оля очень меня заинтересовала. Вот, и когда все-таки мама не выдержала, и мы приехали еще раз, то я к ней подошел, и так как я ее спрашивал. Я говорю, тетя Оля, а почему ты так часто в церкви бываешь? А правда-то больше ниоткуда не идет, она говорит. Вот, я говорю, а я в церкви вот бывал с бабушкой своей, я там мало чего понимаю, вот и когда поют, не понимаю, и когда читают часы, не понимаю, а для этого батюшки есть. Я говорю, а я вот к батюшке хотел обратиться, а меня не допускают. А ты знаешь, почему не допускают? Я говорю, почему? Да потому не допускают, что тут стоят люди, которые записывают всех, а потом у них неприятности будут. Так уж ты нас, старух, слушай пока. Нас, батюшки, пропускают, говорят, мы исповедуемся им, а остальных мы их оберегаем. Я говорю, вот как. Ну, говорит, конечно, раньше-то как было хорошо, у всех духовники были, всегда любой человек мог у батюшки все спросить, а если тебе мало его авторитета, так вот, в Оптину пустынь поезжай. Вот, я говорю, что это за Оптина пустынь? А это вот недалеко от Калуги, город Козельский, вот там Оптина пустынь. А ведь я там была. Я говорю, да, да, мы туда с Евдокией Николаевной пешком ходили. Я говорю, на целый день. Да ты понимаешь, где Оптина пустынь-то? Я говорю, а где? Да как 300 километров, да еще там прибавляются еще километры. Я говорю, так это что, ты столько шли? Да, вот, по обету. Мы только туда добирались почти целый месяц. Я говорю, надо же, а зачем это все, когда можно доехать? Знаешь, ведь туда люди идут для покаяния, вот. А мы сначала, знаешь, мы же люди простые, мы многих грехов в упор не видим, а другие грехи назвать не умеем, вот. И мы друг перед другом, друг дружке сначала исповедуемся, и тут очень много докапывается, докапываемся до того, что вот тут неправильно сделали, там неправильно. Я говорю, а где же вы спали? Вот. А она говорит, мы придем в селение, в церковь, уж, говорит, обязательно обеденку-то отстоим. Вот. А вот у русского люди, говорит, чутье у русских людей есть. Они подходят к нам и говорят, а вы случаем не паломники? Паломники. О, как хорошо, тогда милости просим к нам, чайку попьете, отобедаете, а может быть и поспите у нас. Я говорю, неужели так? О, везде это. Везде-то. А уж потом у них мы узнаем, где следующая церковь, и так от одной церкви до другой, так мы и шли. Я говорю, а какая она Оптина пустынь? Цветник, сплошные цветы, а самые большие цветы — это монахи, которые там есть. Вот, а в середине этого сада старец Авросий Оптинский. Вот, Авросий Оптинский прозорливый был, все мог сказать, все мог сказать. А ты знаешь, в Оптиной пустыне-то мы еще застали, калики перехожие были. А кто это такие калики? А это, знаешь, люди, путешествующие во славу Божию, которые предания древние нам приносят. Вот. И потом в часы после литургейные говорят об этих вещах. Там кое-какие расхождения есть. Но батюшки сказали, это не важно. То, что вам непонятно, вы спросите, мы вам объясним, а в целом это правильного направления. Так вот, заслушаешься, как они говорят. А Евдокия-то такая была любопытная, у нее даже записи были. Вот ты возьми псалтирь-то. Да, там тетрадка должна быть с желтой такой оберткой. Вот, это там ее записи. Тетя Оля никогда не упускала случая, чтобы я покопался в церковных книгах. Я любил. Да, потому что открываешь, там сразу особый запах идет. Да. Потом там, знаете, закапано воском часто. Потом вдруг поздравительная открытка, какой-то детский рисунок там иногда. И даже конвертик был, где волоски мои были. Да. Вот. Но я закопался, сразу найти тетрадку не могу. И тетя Оля, видно, вспоминая так, что-то вдруг начинает по памяти что-то возобновлять. Да, восходила туча, сильно грозная, а выпадала-то, вишь, книга голубиная. И ни малая, ни великая долины-то книга 40 сажень, а в ширину 20 сажень. Я говорю, тетя Оля, а сажень это что такое? Сажень-то не знаешь, вот руку подними, ну, ты маленький, это взрослый человек, считай 2 метра с небольшим. О, я говорю, так тогда книга-то это получается, она с наш школьный двор. Я, вот тот и оно, к той книге-ка божественной, соезжались, сходились 40 царей со царевичем. 40 королей с королевичем, 40 попов, 40 дьяконов и... простого народа много. Все православные христиане
Никто к той книге не приближится, никто к той книге не пришатнется. Я говорю, так, конечно, если нашу энциклопедию положить в муравейник, разве муравьи когда-нибудь перевернут? Вот это оно. А приезжал к той книге премудрый царь. Премудрый царь Давыд Евсеевич. Перед ним та книга разгибается, вот, и весь смысл ему поясняется. А еще к той книге-то приезжал Владимир, князь Владимир, наш Владимирович. Честно говоря, почему он Владимирович, я до сих пор понять не могу, он всегда был Святославичем. Но это, наверное, для того, чтобы его володетельность, так сказать, подчеркнуть. Вот и говорил Владимир князь: «Ах ты, гоеси, премудрый царь Давыд Евсеевич, скажи, проповедуй нам, кто ж эту книгу-то написал, кто божественную напечатал?» «Итак, — говорил премудрый царь Давыд Евсеевич, — писал эту книгу сам Иисус Христос. Да. А читал ее Исаий пророк. Читал книгу 3 года, а прочел всего 3 листа. «Ах ты, гойси, премудрый царь Давыд Евсеевич! Прочитай, государь, книгу-то голубиную, расскажи, проповедуй нам, откуда у нас красное солнце, откуда у нас дробен дождик, а, да, откуда телеса наши, откуда кровь руда наша, от чего пошли князья великие и цари великие, от чего бояре многодумные и от чего крестьяне многотрудные». И возговорил премудрый царь Давыд Евсеевич: «Не могу я прочитать книгу голубиную. Сия книга немалая, сия книга великая. На налой положить не уложится, в руках держать не сдержать будет. Вот, взглядом нам той книги не обозрите и смысла ее не сосметите, велика книга голубины. А вот по старой, по своей памяти расскажу, как по грамоте. Да, солнце красное от лица Господня, дробен дождик от слез Христа, телеса наши от матери сырой земли, кровь руда наша от Черного моря, от того пошли князья великие цари, от святой главы от Адамовой, от того бояре многодумны, от мощей от Адамовых, ну, а крестьяне многотрудны от рук и ног». Я говорю: «Ну, а дальше?» «А видишь, дальше ты, Евдокия Николаевна, не записал». Я говорю: «Тетя, а почему книга голубиная, а не журавлиная, понимаете, не лебединая?» «Ну, ты в церкви-то бываешь?» Я говорю: «Конечно». «Но вот над царскими дверями птицу видел?» Я говорю: «Да». «Кто там?» Я говорю: «Голубь». «А почему там не журавль?» Я говорю: «А потому что это символ святаго духа». «Ну, вот ты себе сам и ответил». Я говорю: «Так что эта книга-то, это значит от святаго духа?» «Вот, правильно». Я говорю: «А кто такой Давыд Евсеевич?» «Ты что, пророк Давид не знаешь? На каждой службе его псалмы поют». Вот. Я говорю: «Так там Давид, а здесь Давыд Евсеевич». «Так Давид-то это по-еврейски, ну, а по-нашему, по-русски Давыд Евсеевич, а то надо было бы и Есеевич говорить». Я говорю: «Да, а как это понять, что от главы Адамовой? Адам первый человек». Вот когда он умер, есть церковное предание, что его на горе Голгофе похоронили, и что потом, когда придет Мессия, вот то кровь его прольется как раз на главу Адамову. Я говорю: «Да, да», говорит. Вот когда заканчивается литургия, все к кресту подходят. Я говорю: «Да». «А когда мама очень торопится, что вы делаете?» Я говорю: «А там на паперти еще один крест стоит большой, и внизу там такие вроде как камни, и там череп и кости. Так вот ты мне скажи, чей череп и кости?» Я говорю: «Адама». «Вот именно так». И тогда, вы знаете, я
Тогда спросил, я говорю, тетя Оля, а это правда все? И повторилось все то же самое. У тети Оли опять задрожал подбородок, и она сказала так, уж если для тебя авторитета Духа Святаго мало, спроси школьного учителя. Так вы знаете, я стал спрашивать школьного учителя. Антонина Николаевна, а вот есть такая голубиная книга, вы читали? Она говорит, да. Ну так вот это правда было или нет? Вот чем ты интересуешься. А вот, знаешь, вот идет на переменке преподаватель, вот мужчина, видишь, да? Это Григорий Анатольевич, он историк. Вот ты подойди к нему, он тебе лучше меня скажет. Скажи, что я тебя направил. Григорий Анатольевич, вот у меня Антонина Николаевна к вам послала. Я хочу у вас спросить, что голубиная книга, там все правда написано или неправда? Ну, давай отойдем с тобой к окошку. Ты ведь знаешь, в голубиной книге там встречается царь Давид, да, и Владимир Красное Солнышко, да. Понимаешь ли ты, когда родился царь Давид? Нет, не знаю. Ну вот, он приблизительно, условно, 1000 лет до рождения Христова. А когда родился князь Владимир? Ну, в 10 веке. Значит, 1000 лет после рождения. Сообрази, сколько между ними расстояние. Я говорю, 2000 лет, вот видишь. А теперь сообразили, могли они встретиться или нет. Я сказал спасибо. И вы знаете, прям такая, как будто темная пелена на меня нашла. И вдруг стало мне ясно совершенно, что темные люди, мои тетушка моя, тетя Оля и дядя Коля, и все они... что они живут по домострою, понимаете, и что, в общем, это все сказки, сказки, очень красивые, но сказки. Нет, я не перестал ходить в церковь, мне очень нравилось, как потрескивают свечи, как мигают лампады, как иктинью глаголят, и как хор поет, но все равно это все сказки, сказки. Так прошло 2 года. А потом, знаете, Господь, вот эта великая милость, послал мне замечательного совершенно человека, и уже это был человек, который закончил университет, дореволюционный историко-филологический факультет, вот, и потом был в таком, в концлагере сталинского режима, вышел, оказывается, его ни за что посадили, и вот он... Мы с ним познакомились на конкурсе чтецов, где он сидел в комиссии, а я читал. И вот я был вхож в его дом, пришел к нему, кофе он меня всегда угощал, и заговорили мы о духовных стихах и о каликах перехожих. Я говорю, вот калики, я говорю, кто они такие? И вот он говорит, ну, далеко надо было путешествовать. В Константинополь, потом через море, туда в Палестину. И много ходить нужно было. Поэтому, знаешь, такие сапожки были небольшие, коллеги они назывались. Вот от этого. Я говорю, надо же. А я, говорю, думал, что это от слова «калеки». Он смеется и говорит, первая версия – это, ну, вроде отцовская, а вторая – материнская. Я говорю, как это понимать? Ну, понимаешь, пришли люди из Иерусалима, из Константинополя и стали рассказывать. Вот. А это все были мужчины лет 30-40, да, все они были крепкие, сильные люди, такая дружинушка храбрая, на них кочевники не нападут, они отпор дадут. Вот. Но они все были люди положительных каких-то профессий. Кто печник, кто так кровельщик, кто столяр. Вот. А их слушали у нас бедные, несчастные, так сказать, люди, хромые, глухие, полуслепые. И они у них перенимали, и они стали пересказывать с их голоса. Тогда мужики-то эти подумали, ну чего ж это мы им хлеб отнимаем? И они отошли от них. И тогда, значит, просто уже, теперь уже стали вот калеки. Они стали ходить и говорить, и тем промышлять, и Господь их кормил, и народ с удовольствием их слушал и подавал им во славу Божию.
Я говорю, Глеб Сергеевич, как это вы все это знаете? Ну, говорю, что ты удивляешься? Это Московский университет, предреволюционный, это очень было сильное у нас филологическое образование. Да. Я говорю, ну, все-таки, Глеб Сергеевич, вот возвращаясь к стихам, ведь выдумки. Почему выдумки? Я говорю, ну, как же, вот взять хотя бы голубиную книгу. Ну, смотрите, царь Давид жил 1000 лет до новой эры, до рождения Христа. Князь Владимир, Красное Солнышко, 1000 лет после Христа, и они встречаются. Ну, я говорю, ясно, что это не может быть. Большая пауза, потом он мне говорит, Боря, никогда не повторяй того, чего ты не знаешь. Я говорю, как так? А разве можно по-другому думать? Да, говорит, и не только можно, а должно думать по-другому. Ну, говорит, ты скажи мне, когда голубиная книга и вообще Дух Святой появился и проявил себя на земле? Вот, а я, знаете, бабушке читал Библию, поэтому я себя считал специалистом. Тогда это сейчас я себя специалистом не считаю. Я тогда специалист. Вот, и я говорю, что вот когда апостол Петр говорил Иисусу Христу, Господи, не надо тебе идти на страдания, то, говорю, Иисус Христос сказал так, лучше, чтобы я пошел на страдания, потому что тогда Господь пошлет Духа Святаго, и Он вас всему научит и о всем напомнит. Вот. Значит, получается, Дух Святой на земле должен был быть после Иисуса Христа. Хорошо, говорит, хорошо ты сказал. Теперь скажи мне, пожалуйста, откуда Давид читал голубиную книгу, будучи на земле? Я говорю, я не знаю. А Исай пророк как читал? Я говорю, тоже, я говорю, не знаю. Ну, вот тот и оно. А надо было об этом задуматься. А ты читал, что в Откровении Иоанна Богослова, что со временем небесный Иерусалим сойдет на землю и совместится с Иерусалимом историческим? Я говорю, да. Так значит, Иерусалим не только на земле, еще там есть. Но поэтому книга-то голубиная, она выпадала не в историческом, так сказать, в Иерусалиме, а в небесном Иерусалиме. Но на земле отображение небесного Иерусалима все повторяется, и гора Голгофа, и все. А там, в вечности, там вполне могли встретиться и царь Давид, и князь Владимир. Понимаете, я обомлел, дару слова лишился, и только у меня было одно. Как меня провел этот учитель, понимаете? Глеб Сергеевич разгадал, о чем я думаю. И сказал, не осуждай его. Если ему кто донесет то, что я тебе сказал, его лишат работы. Понимаете? Так что пожалей и прости. Ведь тебя же Господь не лишил разумения. Вот ты видишь, вот мы сейчас за чашкой кофе смогли об этом поговорить. Да-да. Знаешь, Боря, у нас специально был курс введен духовных стихов. Вот. Это были такие замечательные люди, очень ученые, братья Киреевские, вот, это был Иван, он был философ, а второй был Петр. Вот он-то и собирал духовные стихи, и настолько успешно, что их издали отдельной книгой, и это была обязательная книга для изучения в университетском курсе. Да, я опять развел руками. Я говорю, а вот тетя Оля мне сказала, что когда закончится вот этот период жизни и будет возрождена Оптина пустынь, что мне туда надо поехать и поклониться могилкам вот старцев. Но вот твоя тетя Оля очень хорошо тебе сказала. И я тебя прошу, я, наверное, тоже не доживу до этого момента, когда возродится Оптина пустынь. И вот когда ты будешь там, то я прошу тебя, разыщи могилу Петра Киреевского и передай ему мой поклон христианина христианину и филолога филолога. Вот, видите, какой удивительный урок. Я думаю, что это Господь мне послал.
Продолжение бесед преснопамятного Бориса Александровича Смирнова из цикла «Мы никогда не были оставлены Богом» слушайте в воскресенье в 22 часа по московскому времени.